Иисус Христос, вот ответ на все наши вопросы, на все наши молитвы. Иисус Христос. Мы сегодня будем говорить о нашем Господе, о плане спасения, о том, что Он приготовил для нас и кто Он есть для нас. Мы, как народ Божий, как Церковь Божия, имеем особую миссию в этом мире – приготовить мир к сокрытию времени благодати. Когда это время закончится, оно закончится для тех, кто знал истину сначала, затем оно закончится для тех, кто имел возможность познать истину и познал ее или отклонил ее, и затем оно закончится для всего остального мира. Так или иначе, мы призваны быть свидетелями в этом мире. Но о чем мы свидетельствуем? Нагоняем ли мы страх на этот мир, на людей, которые ничего не знают? Свидетельствуем мы о любви, свидетельствуем ли мы о той благодати, которая дается каждому человеку даром, бесплатно? С каким духом мы этом говорим? И что со всем этим стоит? И тема наша так и называется сегодня «Иисус Христос. Вот ответ на все наши вопросы». Потому что без Иисуса Христа мы не можем ничего. Он сам учил нас этому, что без Него мы не сможем ничего в этом мире. Мы не сможем изменить свои привычки, мы не сможем изменить свои желания. Мы не сможем избавиться от своих грехов, которые мы порой любим. И Он пришел в этот мир для того, чтобы дать нам возможность познать Себя, дать нам возможность познать Его как своего Господа, как своего Спасителя. Он пришел в этот мир, чтобы показать, что человек может, оставаясь человеком, исполнить закон Божий, исполнить волю Божию. Он дал нам пример, и своей смертью Он увековечил этот образ во всей Вселенной, также и в наших сердцах Его жизнь продолжает жить. Когда мы задаемся вопросом, что мне делать, что наследовать жизнь вечную, если мы откроем Библию и будем искать, где говорится о вечной жизни, то мы всегда найдем, что рядом со словами «жизнь вечная» стоит имя Иисуса Христа. Апостол Иоанн очень много об этом писал в Евангелии от Иоанна, также мы встречаем в посланиях, которые он писал церквям, также встречаем постоянное упоминание о том, что кто хочет иметь жизнь вечную, то есть тот должен познать Господа Иисуса Христа. И вопрос, как мне познать Господа Иисуса Христа, как мне стать святым? Как мне понять, что я христианин? Апостол Павел, он дал такой совет. Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 13 глава и 5 стих. Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Апостол Павел дает нам совет, чтобы мы испытывали самих себя. Как может человек определить, верит ли он в Бога, знает ли он Бога, познал ли он Бога? Как человек может ответить на этот вопрос самому себе? Публично мы можем сказать, да, я знаю, но что за этим стоит? Что за этим стоит? Первый ответ, который мы должны дать себе честно, это наше время. Посвящаем ли мы Богу время для того, чтобы познать Его, для того, чтобы узнать Его волю, для того, чтобы познакомиться с Ним лично? Наше время, которое принадлежит нам, которое дается нам каждый день, всем одинаковой мере, оно, Бог хочет также, чтобы часть этого времени уделялась Ему. Он говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Это мы можем прочитать Псалом 45, 11 стих, где Он призывает нас остановиться, остановиться в нашем жизненном пути, остановиться среди этой суеты, остановиться и познать. Знаете, слово «познание», оно имеет в себе очень удивительную функцию. Когда мы открываем Библию и пытаемся найти все места, в которых описывается «познайте», то мы видим, что познание, оно относится... слово «познание» можно найти в тех местах, где идет отношение к познанию воли Божией, к познанию характера Божия, славы Божией, и также отношение между мужем и женой. Помните, и познал Адам Еву, и зачала она, и родила ему сына. Да, познал кто-то кого-то, и этот кто-то родил. То есть, ну, познал Елкана жену свою, она родила ему сына. То есть мы встречаем слово «познать», оно имеет такой глубокий смысл не просто узнать, не просто получить знание о Боге, а именно познать. И Библия нам именно вот проводит такую параллель, что познание мужем жены и познание человеком Бога, оно по сути своей одинаковое, то есть вот эта глубина, которая заложена в этих отношениях, она должна присутствовать в отношении христианина с Богом. Иисус говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это мы находим в послании в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободным». Господь призывает нас познавать истину, познавать. И тут же Он отвечает на этот вопрос. Мы можем прочитать в 14 главе Евангелия от Иоанна 6 стих. Он дает нам ответ: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть можно смело сказать: «И познайте Меня, и Я освобожу вас». Христос хочет, чтобы Его дети, Его народ были свободны в этом мире. Спрашивается, от чего нас должен освободить Господь? Первое, от наших грехов. От тех грехов, которые мы осмысленно или неосмысленно сделали, живя в этом мире. Также Он хочет освободить нас от тех желаний, которые приведут нас к грехам, которые, может, порой для нас... То есть не составляет нам проблем, но в какой-то момент придет время, и лукавый подступит со своими соблазнами и попытается ввести нас в грех. Но истина, которую мы познали, она сохранит нас от этого греха. И вопрос: как мы можем быть уверены, что мы знаем Бога? Этот вопрос должен каждый себе лично ответить. Первое, что мы сказали, Бог ожидает, чтобы мы посвящали Ему время. То есть время в течение дня, не один раз в неделю, в день субботний, а также в течение каждого дня, которое мы получаем, Он желает, чтобы мы соединялись с Ним, чтобы мы приходили к Нему, чтобы мы познавали. Как мы можем узнать волю Божию? Он нам дал... один единственный источник, который доступен абсолютно всем людям. Интересно, что Он ограничил себя. Это Слово Божие. Библия, где рассказывается о характере Бога, где рассказывается о делах Божьих в жизни людей, где рассказывается о людях, которые верили в Бога, о людях, которые не захотели верить в Бога. Слово Божие учит нас тому, чтобы мы... чтобы мы стремились к Вышнему, чтобы мы стремились к Небесному, чтобы мы познавали Господа. Иисус, придя в этот мир, учил, что без познания Его, без познания Его лично как своего Спасителя, мы погибнем. И Он предупредил, чтобы те, кто познает Его, как они могут доказать свою любовь, как они могут показать, что они любят Его? «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Если любите Мои, то будете исполнять, если любите Меня, то будете исполнять слова Мои, которые Я говорю у Меня». если любите меня, соблюдите заповеди мои. И мы об этом можем прочитать в 14 главе Евангелия от Иоанна, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть заповеди, соблюдение заповедей, они являются как и условием для спасения, так и признаком спасения. То есть, соблюдая заповеди, мы не можем быть спасены, но мы соблюдаем заповеди, потому что мы спасены, потому что мы не хотим жить по-другому, потому что мы не желаем ничего. Почему? В последнее время закон Божий подвергается особым нападкам со стороны сатаны. Почему? Потому что сатана знает, что именно повиновение заповедям Божьим, повиновение всему закону Божьему, 10 заповедям, в том числе и 4 заповеди, определит вечную участь каждого человека. И поэтому Иисус в данное время заинтересован в том, чтобы мы как народ Божий шли и сообщали миру через печатные издательства или лично, чтобы мы предупреждали мир от тех, о том последнем испытании, которое придет, и никто не избежит его. Каждый будет испытан, проверен, взвешен на весах, и каждому человеку будет объявлен окончательный приговор, погибший навсегда или пригоден к вечной жизни. И мы, как Церковь Божия, мы призваны к тому, чтобы делать это дело. То есть, ну как мы можем делать это дело, если мы сами не знакомы, если мы сами не знаем, что от нас ожидает Бог? Но узнать мы это можем из Слова Божьего, из тех трудов, которые пишут нам братья и сестры, которые были вдохновлены Духом Святым, чтобы показать нам, что, какие опасности нас ожидают в последнее время, что, к чему нам быть готовыми и что нам делать. То есть Господь заинтересован в том, чтобы мы познавали Его. И знаете, интересно, когда человек начинает отделять время для Господа, когда человек начинает посвящать часть своего времени для того, чтобы пообщаться с Богом через молитву, для того, чтобы узнать Божью волю через чтение Слова Божьего или богодухновенных трудов, то этот человек, независимо от своего желания, он очищается. Он очищается через познание воли Божьей. Это интересно, но это факт, то есть это не придумано мною, это библейская истина, которую Иисус утвердил ученикам. Давайте откроем 13 главу Евангелия от Иоанна, когда на вечере Иисус, сняв с себя верхнюю одежду, подошел омывать ноги, то когда один из учеников возразил ему на это, то Иисус ответил, а мы тому, так сейчас, 10 стих, Иисус говорит ему, то есть Петр говорит ему, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. То есть мы видим, что Иисус объявил учеников чистыми. Мы знаем, что произошло дальше, что все оставили его, кроме Иоанна. Петр даже отрекся его, Иуда предал его. То есть об Иуде отдельный разговор мы не будем касаться, но мы видим, что Иисус объявил всех учеников чистыми. Каким образом они стали чисты? Они 3,5 года жили вместе с Учителем, они слышали те слова благодати, которые Он говорил, они видели те чудеса, они шли туда, куда Он их посылал, они сами творили чудеса, и бесы им повиновались. И вот это время, проведенное с Богом, Через это время, проведенное с Богом, их характеры были очищены, их глаза были чисты, их сердца были чисты, и сам Иисус назвал их чистыми, хотя мы видим, что они были несовершенны. Но им хватало еще что-то, не хватало еще чего-то. И Христос своей смертью дал им это что-то. План спасения пришел в свою полную силу, когда Иисус умер на кресте вместо нас, вместо своих учеников, вместо своих последователей. И через эту смерть ученики получили силу Святого Духа, и они уже пошли в силе Духа Святого возвещать весть, что Иисус есть Христос. И мы видим, что через это учение о том, что Слово Божие очищает, мы можем с уверенностью знать, что если мы посвящаем Богу определенное время, если мы посвящаем Ему определенные часы, то мы, если мы стремимся быть там, где проповедуется Слово Божие, если мы ищем Его каждый день, пусть порой мы совершаем ошибки, пусть порой мы падаем, но мы стремимся к Высшему. Мы можем знать, что Иисус так же, как и Своих учеников, объявляет нас чисты. Но Он добавляет, но не все. То есть это тоже короткое добавление стоит, чтобы над ним размышлять, чтобы над ним думать. Знаете, если мы открываем Священное Писание, слово, и пытаемся понять, определить слово знание, выражение знания, то мы находим, что знание, оно необходимо человеку, знание. Знание Бога, знание плана спасения, знание, житейские знания, они необходимы. Соломон пишет, что мудрость и знание, они неразумно связаны. Но когда мы открываем книгу Бытие, оно, третью главу, то мы видим, что когда Ева подошла и увидела плод, и она его возжелала. Почему? Потому что оно дает знание. То есть мы видим также и негативную сторону. И апостол Павел, он предупреждает. 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих. Он предупреждает, что знание надмевает. То есть есть как и положительные стороны, где Соломон призывает нас к тому, чтобы мы получали знание, но также Библия предупреждает, что знание оно надмевает, и знание оно не спасает, а спасает познание Бога, то есть тесное соединение с Богом, познание Его истин. И знаете, это вот на самом деле это можно только объяснить как отношение между мужем и женой, когда они все время находятся вместе, пусть даже в какое-то время работают, какое-то время спят, но все равно они находят время для общения, для каких-то совместных дел, для своих детей, которые появляются в процессе их жизни. То есть мы видим, что эти люди, они познали друг друга, и они, в принципе, стали одной плотью. Бог также хочет, чтобы мы стали с Ним одной плотью, чтобы мы, как во Христе Иисусе было объединено человеческое и божественное, также, чтобы и в наших сердцах это божественное было объединено с нашим человеческим. Иисус Христос хочет, чтобы мы познавали Его. Почему? Потому что через познание Его, как своего Спасителя, как Сына Божьего, мы получаем жизнь вечно. Мы будем жить вечно, если мы познаем Христа, если мы останемся в этом познании своей жизни, если, пройдя через испытания, мы устоим и выйдем победителями. Пусть даже мы будем, как может иногда падать, может иногда согрешать, но Господь обещал, что Он поднимет нас и спасет. И знаете, обетования о последнем времени, они также предупреждают, что когда мы будем нести весь этот мир, давайте откроем Псалом 90, когда мы будем нести весь в этот мир, когда все вокруг все вокруг нас ополчится, когда язвы начнут изливаться. Да, кто выстоит? Кто выстоит? Этот псалом дан нам для того, чтобы быть готовыми к тому, что будет в последнее время, и где мы можем искать защиты себя. Не в знании событий последнего времени, не в знании того, что произойдет с нами. Мы знаем, что перед закрытием времени благодати будет ужасное время, будут катастрофы, болезни, но мы не станем счастливее от того, что мы будем об этом знать. И Господь в 90-м псалме, Он говорит, с первого стиха мы читаем, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». И дальше Он говорит, как Он будет нас избавлять от язвы. И в 14 стихе Он говорит, почему Он сделает это для нас. Он говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое. Снова мы встречаем слово познал. Познайте истину, и истина сделает вас свободно. Я есть путь, истина и жизнь. Так говорит Иисус. Он хочет, чтобы мы познавали Его, чтобы мы направляли все силы своего разума, ума именно к познанию, не к знанию о Нем, как о Спасителе, не к знанию стихов из Библии, может даже и наизусть некоторые главы учить, а именно к познанию, потому что те, кто познал Его, только те устоят и выстоят. Потому что своим детям Он всегда он откроет, какие события произойдут в последнее время, что им делать и как им устоять. Почему? Потому что мы не знаем, что происходит. Мы предупреждены о том, что когда сообщают о чем-то страшном, это страшное приходит, оно бывает порой не таким страшным, как его расписывали, но не так будет в последнее время. То есть события, которые описаны, которые должны случиться, Бог по своей милости сокрыл от нас весь ужас того, что должно произойти. Но мы знаем, что это непременно сбудется, ибо как женщина, которая имеет ребенка в чреве своем, она обязательно родит, и она не избегнет этих родовых схваток, не избегнет родов, это случится, так и события в последнее время, как бы мы ни старались о них не думать, не говорить, они приближаются, они сегодня на год раньше, чем год назад мы о них говорили. И они будут на год уже ближе к своему исполнению, чем год назад, когда мы о них уже говорили. И они придут и исполнятся. И Бог призывает нас познавать Его более, быть готовыми, чтобы, если Он пошлет нас туда, куда Он определит для нас, чтобы мы были готовы пойти и говорить то, что Он вложит в наши уста. Конечно, у каждого есть свой дар, у каждого есть свои наклонности, но мы часто можем слышать, снова ты о страшном, снова ты о суде. А давайте посмотрим, о чем проповедовал апостол Павел. Давайте откроем 17 главу Деяний. Апостол Павел, как бы вкратце заглянем, о чем проповедовал апостол Павел 2000 лет назад. 17 глава книги Деяний апостолов. И давайте 30-31 стих почитаем. Это когда он в Афинах, когда его пригласили в Ареопаг, он получил возможность свидетельствовать. То есть, но, к сожалению, там были люди, знающие очень много, но не захотевшие познать истину, и они не дали ему выговорить до конца. И вот 30-31 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть апостол Павел уже в начале христианской эры уже проповедовал о суде, проповедовал о том, что должен начаться суд, и весть о суде, она была чрезвычайно важна для того времени. Давайте откроем 24 главу этого же послания, Деяния апостолов, 24 глава, где мы можем прочитать из опыта апостола Павла, что он делал. 24-25 стих. «Через несколько дней Феликс, придя с друзилою женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: „Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя“». Мы видим, что Павел проповедовал о суде. Хотя, как мы знаем, по библейскому пророчеству суд начался только в конце позапрошлого, в середине позапрошлого столетия, в 1844 году. Но Павел уже проповедовал о суде, уже и в других посланиях мы можем также найти, где те, кто отвергается, давайте откроем так. Евреев 10 глава. 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников». То есть мы видим, что здесь говорится и о познании истины, также и о суде, и о тех чувствах, которые будут испытывать те, кто отклоняет эту весть, отклоняет, или те, кто, познав эту весть, решил избрать этот мир. Знаете, очень многие люди говорят: «Прощай вечность, прощай бессмертие, я выбираю этот мир». Это ужасный приговор, который они выносят сами себе. Они даже пытаются назваться именем Господа, то есть христианами, но они избирают этот мир, потому что они поворачиваются спиной к Господу, они не хотят познавать Его. Господь уважает их выбор, но последствия своего выбора придется им нести самим. И мы знаем, что эти люди, они не будут иметь покоя. Они теряют те Божьи благословения, которые доступны человеку только в Иисусе Христе. Когда апостол Павел описывал те принципы, которые должны присутствовать, он выделял особое свойство — любовь, которое невозможно подделать. Можно подделать чудеса, можно подделать учения, можно подделать все что угодно, но любовь, ее невозможно подделать, она дается Богом. Можно явиться даже в образе ангела света. И давайте откроем первое послание Коринфянам, 13 главу. Первое Коринфянам, 13 глава. Мы знаем, это глава, где апостол Павел описывает свойство любви. И я бы хотел прочитать 12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». То есть он говорит о времени, когда греха не будет, когда все закончится, когда мы уже не будем верить, когда мы будем видеть все то невидимое, во что мы призваны сейчас веровать. И познание Бога, оно не прекратится и в это время. То есть мы уже будем видеть Бога, которого мы будем познавать дальше, и на познание Бога, плана спасения, у нас уйдет вся вечность, то есть будет неопределенное долгое время, в которое мы будем расти и возрастать во Христе Иисусе. Все мы в какой-то мере растем сейчас. И этот рост происходит только при одном условии, если мы соприкасаемся с вечным. Если мы, имея доступ к Слову Божьему, к Библии, изучаем его, если у нас нет этого доступа, то мы можем своей жизнью или своим личным общением через молитву также продолжать расти. Но мы знаем, что у каждого человека этот рост происходит по-разному. Кто-то быстро растет, кто-то растет медленно. Но Господь любит всех. То есть цветок в начале своего вначале, как он только выходит из земли, он такой же совершенный, как и через месяц, к примеру, когда он расцветает, или когда начинает приносить плоды, так и христианин, он объявляется совершенным и праведным, когда он встал на этот путь, когда он был принят Богом, независимо от того, насколько он вырос. Он объявляется совершенным. Его желание, познание Бога, стремление, пусть не у всех получается это возможным, постоянно в этом находиться, но само стремление, само желание быть верным Богу, оно засчитывается. И когда человек высказывает свое желание, да, когда он объявляет Иисуса Христа своим Спасителем, то ему вменяется праведность Иисуса Христа. В тот момент, когда человек устремляет свой взор к Богу, когда он объявляет Иисуса Господином своей жизни, ему вменяется праведность Иисуса Христа. То есть он предстает пред Богом, облеченный, омытый кровью своего Спасителя, облеченный в одежды праведности. В продолжении всей своей жизни идет процесс освящения, когда ему вменяется праведность, когда человек кается, он получает незаслуженную благодать, ту праведность, которую он не заслужил, но которая дается ему через заслуги Иисуса Христа. Когда человек живет со Христом, ему вменяется праведность по вере, которую он проявляет, живя с Иисусом Христом и познавая Божью волю. И Бог призывает нас не останавливаться в этом духовном росте, а расти дальше, искать время, находить его и жить так, как Он предусмотрел для нас. Слово Божие дает нам ответы. И оно также предупреждает, что в последнее время нам будет дан более яркий свет. Мы можем найти этот свет в трудах Духа Пророчества, в трудах богодухновенных писателей. Но, как говорит Писание, испытывайте, прежде чем кому-то доверять. Испытывайте. И мы имеем верное пророческое слово о том, что в последнее время устоят только те, кто был записан в книге жизни у ангела. Мы знаем, что сейчас на небе происходит следственный суд, на котором Иисус Христос является нашим священником и ходатаем. Во святилище, в небесном святилище Он ходатайствует за Свой народ. Для чего нужно это ходатайство? Для того, чтобы в книге жизни, в которой записаны наши имена, и напротив этих имен вдруг появляются записи о наших грехах, чтобы эти записи были изглажены, чтобы наши имена не были вычеркнуты вместе с нашими грехами. Потому Он со Своей кровью служит сейчас в небесном святилище, чтобы очистить свой народ от всякого греха, чтобы указать народу своему на грехи свои, чтобы указать народу своему на те преступления, которые может совершаться ими по незнанию или по слабости. Но Господь хочет видеть нас чистыми и совершенными, потому что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное, никто преданный греху или какой-то мерзости или лжи, он не наследует Царство Божие. Не оправдывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. И посему Господь хочет, чтобы мы, познавая Его, очень серьезно относились к Его воле, относились к тому времени, которое Он дает нам для того, чтобы мы соприкасались с вечным. Он очень серьезно относится, когда мы идем с Его именем на уста и говорим о Его любви тем людям, которые не знают Его, потому что Он хочет, чтобы мы своим видом, чтобы мы своим поведением показывали, что Иисус Христос живет в нас, чтобы не мы жили, но жил в нас Иисус Христос, который и творит все дела правдой, чтобы не наше «я» было впереди, как сегодня был зачитан стих. Мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа. Мы свидетели Христовы в этом мире. И для того, чтобы правильно свидетельствовать о Нем, мы должны познать Его. Мы должны познать Его, мы должны быть утверждены в законе, мы должны принципиально для себя решить, то есть решить оставаться Богу верными во всем. Почему? Потому что когда придут испытания, и закон Божий будет подвергнут наиболее серьезным нападкам, что сейчас и происходит, уже есть теологические разработки относительно четвертой заповеди, то есть тысячи вопросов, которые создаются с одной целью – поставить нас в тупик. То есть десятки, сотни, тысячи вопросов, служащие для того, чтобы сбить нас, поставить нас в тупик, чтобы мы не могли доказать, почему четвертая заповедь является днем Господним. Но на все эти вопросы есть один ответ. Так написано. Слово Божие нигде, ни в одном месте не дает нам повода, чтобы светить какой-то другой день. И именно суббота будет являться тем самым испытанием для народа Божьего. Что это за день для нас? Если это для меня день, в который я могу не работать, то я скажу, мне будет очень тяжело выстоять в этих испытаниях. Но если это что-то большее для меня, если это отрада, и день, который мы почитаем тем, что не занимаемся своими обычными делами, не потворствуем своей похоти и прихоти, то Господь обещает, что мы будем иметь радость в этот день, мы будем называть субботу отрадой. Именно суббота станет испытанием, как это ни странно, и именно адвентисты будут тем народом из адвентистов седьмого дня, которые завершат эту последнюю работу. Почему? Потому что этому народу Господь доверил всю истину для настоящего времени. Именно этот народ правильно понимает все Писание от начала до конца. И поэтому на этом народе лежит большая ответственность на нас с вами, чтобы быть верными свидетелями Богу. Потому что это время придет и не отступит. Я не знаю, когда оно настанет, но я знаю, что уже сейчас время нести истину. И Господь сказал: ничего не можете делать без меня. Если у нас будет желание, Он покажет, как мы можем это сделать, через какие средства мы можем это исполнять. Он благословит нас в этом и откроет наше понимание, чтобы мы еще лучше понимали. Мы можем задать вопрос: но посмотрите, сколько людей изучают Писание, изучают Библию. Почему они не видят все это? Почему они не видят той простой истины сокрытой? Я тоже хочу получить ответ на это почему. Но Слово Божие учит, что есть какое-то особое покрывало, которое лежит на глазах у людей. И это покрывало, оно снимается только Христом. То есть апостол Павел сам пережил этот опыт, когда он, может, лучше всех живущих в то время знал Писание. То есть и мы видим, что когда с его глаз было снято покрывало, он стал понимать эти писания совсем по-другому, хотя и знал их наизусть, когда гнал церковь, и считал, что этим он служит Богу. И вот это особое покрывало, то есть это какое-то не поддающееся объяснению процесс, происходящий в разуме человека, то он как приходит в согласие с Божьей волей, когда человек первый избран Богом. Избран Богом, второе, когда он хочет быть спасенным, быть с Богом и исполнять его волю. Исполняя эти условия, Бог снимает с глаз человека покрывало, и человек начинает видеть закон во всей его красоте. И у нас, у адвентистов, есть преимущество, которое ничуть не спасает нас, но которое делает нас ответственными. преимущество перед всем остальным миром, то, что Господь снимает покрывало, чтобы мы видели истину во всей ее красоте, величии и важности, чтобы мы не таили эту истину в своем сердце, но чтобы мы ее несли дальше в этот мир. Мы очень часто слышим, что вот вы снова со своей субботой. Да, именно суббота, она будет определяющим фактором. Но суббота, она не спасает. Как она не спасала иудеев, как она не спасает тех, кто ее сейчас соблюдает и ничего не делает в этот день. Спасает Иисус Христос. Только Он является Спасителем, только через Иисуса Христа мы можем иметь жизнь вечную. И Слово Божие учит нас этому. Заповеди, которые мы соблюдаем, они являются доказательством для неба того, что мы спасены и хотим жить вечно. Но они не спасают. Спасает Иисус Христос, спасает Его праведность. И преобразование ума, то есть оно происходит, это как дар от Бога. Апостол Павел призывает нас, чтобы мы преобразовались обновлением ума, чтобы мы познавали вечного, чтобы мы посвящали своему жизнью себе. Но вот интересно, знаете, я заметил такое, что если человеку не дано это свыше, он этого достичь никак не может. Но вопрос, как мы можем получить вот это дано? Как мы можем узнать, что нам дано это?
Ну, Бог вы просите и даст вам.
Да. Через наше прошение. Дальше, через наше смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Дальше, что еще? Наше желание. В первую очередь, я вот сейчас устроился на новую работу, и у меня уже была возможность посвидетельствовать одному человеку и даже книжку ему подарить «История спасения» на немецком языке. Я ему говорю, Бог может совершить в твоей жизни чудо, но только одно условие, если ты этого захочешь. И он засмеялся, говорит, да, если я захочу. То есть он понимает, что в его желании зависит его вечная участь. То есть многие люди это понимают, но часто мы не можем прыгнуть выше своих желаний. Мы этого просто не хотим. Мы хотим спастись, но мы не хотим жить так, как призывает этого Библия. То есть не мы, скажем лучше, а те люди, которые хотят быть в раю, хотят быть в граде Божьем, входить воротами, но они не хотят оставить этот грех. Они не хотят измениться уже сейчас на этой земле, потому что мир ненавидит тех, кто следует за Иисусом. Иисус сказал, и всякий желающий быть, и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Кто из вас хочет, чтобы его гнали? Я думаю, никто. Но это процесс, который происходит. Мы не сможем избежать этого процесса. И он происходит как в наших семьях, как в наших на работе, где мы работаем, как в этом мире, в нашем общении с нашими друзьями, так же и в церкви, в которую мы ходим и поступаем. То, что Дух Божий, Дух Сатаны всегда противится Духу Божию, и он всегда имеет преимущество в большинстве своих последователей. Поэтому надо быть готовым к тем испытаниям, которые уже наступили и которые обрушатся. Но Господь обещал быть с нами во всех этих испытаниях. Почему? Потому что мы познали Его, потому что мы избрали Его, потому что мы называемся Его именем. И Он обещал, что никто не похитит нас из руки Его. Он обещал также, что всякий голос, голос чужого мы будем отличать, мы будем отличать. И мы не пойдем за чужим, мы не пойдем ни за каким профессором теологии или каким-то пастором, который не знает Христа, потому что Господь даст нам это понятие, чтобы мы определили, что за дух говорит в этом человеке. Он обещал, и он соблюдает это слово, но есть одно но. Если мы будем иметь постоянную связь с Ним, если мы будем желать общения с Ним и иметь это общение, если мы будем исполнять волю Его через послушание. Я оставляю как на ваше личное исследование, то, что я не договорил сегодня. Я, честно говоря, когда готовился, мне хотелось просто открыть Библию и читать, что Иисус говорил, потому что эта тема, она очень ясна и доступна, открыта нам в Евангелии, в Евангелиях апостолов, где Он сам своими устами давал нам свои обещания, где Он учил нас, что всякий, познавший Его, будет иметь жизнь вечную. Поэтому нам предоставлена эта возможность познавать Его, искать Его, найти Его, оставаться с Ним. Если у нас не хватало времени для общения с Ним, чтобы мы нашли это время, и Он восполнит, может, наши те нужды, на которые нам не хватает времени, может, Он по-своему разберется с нашими житейскими делами и проблемами. И Он обещает, что Он пребудет с нами во все дни до скончания века. Аминь.